эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами этот час будут Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 13 июня, сегодня четверг, и говорим о таком. Хотят ли россияне забрать оккупированную часть Донбасса?
Ребята, вообще-то нам есть хочется.
Кандидат-мажоритарщик уверяет, что не призывал отдать Луганщину России. И заблокируют ли станцию в Архангельской области из-за протестов. Германия, Чехия, Румыния и Украина. Эти страны Европы объединяет богатая история добычи и сжигания угля. И каждая из них взяла курс на постепенный отказ от угольной энергетики вообще. Почему? Как помогает шахтерам лидер процесса Германия? И что с ними делать Украине? И каким может быть успешный безугольный Донбасс? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях руководительница климатического отдела Центра экологических инициатив ЭКОДИЕ Анна Акерман, а также консультант проекта Low Carbon Ukraine Дмитрий Науменко. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы. Видите ли вы успешный Донбасс без угля? Номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Телефоны начнут работать скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 12 смертей мирных жителей на Донбассе с начала года. Еще 58 человек были ранены, сообщила глава миссии в Украине Фиона Фрейзер. По ее словам, это наименьший показатель за весь период конфликта. Накануне Институт экономики и мира заявил, что количество смертей от конфликта на востоке Украины сократилось из-за деэскалации насилия. Напомню, по данным ООН, по состоянию на конец декабря 2018 года за время конфликта погибли около 13 тысяч человек. Человек со всех сторон конфликта, около 30 тысяч человек ранены. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Марьинка, Широкино, Старогнатовка, Лебединская, Толоковка, Новгородская, Луганская, Южная. В группировке ЛНР в свою очередь заявляют о двух обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки и Докучаевска. Служба безопасности Украины задержала жителя Харьковской области, который пытался подорвать объект критической инфраструктуры. По данным пресс-службы ведомства, мужчину задержали после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки Днепр, принадлежащий Харьковводоканалу в поселке Краснопавловка. По словам задержанного, в феврале 2019 года он был завербован сотрудниками ФСБ России в Белгороде и совершил это действие по их заданию. Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит Францию, а 18-го Германию. Об этом сообщили в администрации главы государства. Программой визитов предусмотрены встречи Владимира Зеленского с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса. На данный момент Владимир Зеленский, который находится на посту президента меньше месяца, совершил лишь один зарубежный визит в Брюссель. В Донецкой области произошел порыв водопровода. На время его ремонта подачу воды сократят в четырех городах на севере области. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным компании, подачу воды временно уменьшат в Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске. Партия «Коммунисты России» обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к американскому сериалу «Чернобыль». В заявлении партии говорится, что сериал является собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей. При этом «Коммунисты России» признали, что хронология событий сериала и ключевые его моменты в большинстве своем соответствуют реальности. Пятисерийный сериал американского телеканала HBO «Чернобыль», снятый режиссером Йоханом Ренком, вышел 6 мая 2019 года. Согласно оценке пользователей сайта IMDb, «Чернобыль» занял первую строчку в списке 250 лучших телесериалов в истории. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 21, днем от 28 до 31 градуса тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро вы сможете звонить к нам в студию. Наши номера 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, возможен ли успешный безугольный Донбасс.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Почти 30% граждан Российской Федерации поддерживает присоединение оккупированного Донбасса к территории России. Об этом говорят данные аналитического центра Юрия Левады. В то же время популярность Путина и его партии продолжает снижаться. Может ли президент России сыграть на настроениях населения для того, чтобы поднять с колен свой рейтинг? Выяснял Сергей Горбатенко.
С 24 по 29 мая Левада-центр провел опрос 1616 граждан России в возрасте от 18 лет. На вопрос, что вы думаете по поводу политического будущего Юго-Восточной Украины, Донецкой и Луганской областей, 29% опрошенных выбрали вариант, чтобы Юго-Восток Украины стал независимым государством. А еще 27% граждан России хотят, чтобы Юго-Восток Украины стал частью Российской Федерации. Кстати, в марте 2014 года число сторонников присоединения Донбасса составляло 48%. Такие настроения россиян соотносятся с падениями как личного рейтинга президента Путина, так и партии «Единая Россия». Пойдет ли Путин на присоединение Донбасса ради повышения своей популярности? Владимир Путин не будет использовать тему присоединения Донбасса для высоких рейтингов. Об этом нам рассказал Георгий Фролов, директор Дома Свободной России в Киеве. По словам Фролова, все ожидали, что после захвата украинских судов и моряков в Керченском проливе показатели популярности власти в России взлетят. Но этого не произошло.
Пятилетняя большая медийная, публичная, пропагандистская, военная, какая угодно интервенция – с точки зрения общественного мнения, она себя исчерпала.
С этим согласен и Андрей Бузаров, соучредитель аналитического центра «Киевстратпро». По его мнению, недавние военные операции России и на Донбассе, и в Сирии не добавили Путину народной поддержки.
Тема Донбасса и Крыма – это явно не очень удачный пиар для Путина и вообще для власти России. Явно они не будут ее использовать для того, чтобы в дальнейшем поднимать свой рейтинг. При любом варианте в дальнейшем проводить военную операцию на Донбассе или в Украине. Либо если украинская армия там пойдет в наступление и он захочет вмешаться.
Почему же большая часть россиян не поддерживает военных настроений правящей верхушки? В стране сейчас изменилась повестка дня, говорят эксперты.
Тяжело. Общая и главная повестка современной России сейчас – это повестка социальной справедливости. Это повестка бедности, и это, соответственно, повестка антикоррупции. Я не думаю, что кому-то сейчас будет интересно видеть новые военные действия на Донбассе или какие-то продолжающиеся военные интервенции. Вот. Сейчас основной запрос нации, мне кажется, именно на то, что ребята вообще-то нам есть хочется, а не воевать.
Считает Георгий Фролов. Несмотря на приоритет социальных проблем внутри страны, Путин не откажется совсем от темы Донбасса. Такое мнение нам высказал Андрей Бузаров.
Это будет выглядеть в контексте того, что он не забывает о украинцах, которые там живут. Вот такие моменты, как выдача паспортов, возможно, там дальнейшая какая-то социальная гуманитарная интеграция жителей украинцев из Донбасса в России, вот это будет все выдаваться как пиар-акт. И тут, возможно, определенное поднятие рейтинга Путина как спасителя русских, украинцев, Донбасса.
С другой стороны, излишнее внимание к оккупированным территориям может спровоцировать и дальнейшее недовольство среди самих россиян, считает Бузаров.
Патриот или сепаратист? Бывший глава поселкового совета Юбилейной Луганской области и экс-нардеп Владимир Струк снова баллотируется в Верховную Раду. Многие журналисты и общественные активисты возмущены тем, что Струк вместо скамьи подсудимых может занять место в парламенте, так как его обвиняют в пособничестве российским гибридным силам во время атаки на Донбасс. Мы связались с местным политиком и спросили, как он сам объясняет компрометирующие видео 2014 года. Слово Дарьи Куриной.
Весна 2014-го на митинге 9 мая в Луганске выступает депутат от партии регионов Владимир Струк. На пиджаке повязана георгиевская лента, а в своей речи он обещает не допустить врага на Донбасс.
Если это будет необходимо, мы защитим свой город, свою Луганщину. Не дай Господь, только нога ступит на землю нашего Донбасса, они немедленно будут уничтожены.
Говорит Струк на митинге. Понять, кого депутат имеет в виду под словом «враг», по этому видео сложно. Других видео, видео, где Струк высказывается в подобном ключе, в сети можно найти с десяток. Журналист телеканала «Ирта» Евгений Самохвалов, вспоминая весну 2014 года, говорит, что депутат поставлял полевые кухни к захваченному группировкой ЛНР зданию СБУ в Луганске.
Струк, например, поставлял мобильные армейские полевые кухни, где они готовили еду для людей, которые находились в здании СБУ и людей, которые вокруг СБУ находились. Он этого никогда не скрывал, он никогда не скрывал своей симпатии к пророссийски настроенным людям.
На вопрос, видел ли журналист лично, как Струк общался с сепаратистами, Евгений Самохвалов отвечает.
Были маленькие такие плакатики, да, что от Струка молодой республики. Это я точно помню. Я видел его один раз в верховной этой кухне. Вот он там, по-моему, что-то рассказывал повару, там черпаком что-то там насыпал, все. Вот это я видел точно.
Журналист Денис Казанский, который постоянно отслеживает дело этого экс-депутата, отправил запрос в СБУ и получил ответ, что дело все еще расследуется с 2014-го.
Дело расследуется с 2014 года, но подозрения Струку за это время так и не вручили. Ну действительно, зачем? Он всего-то призывал убивать наших военных и на встрече вместе с Болотовым и Царевым решал, как референдум проводить. Что ж, теперь наша задача добиться от СБУ вручения Струку подозрения. Для этого подаем новое заявление.
Пишет Казанский и призывает всех, кто был свидетелем действий Струка во время нападения российских гибридных сил на Луганскую область, дать показания, чтобы служба безопасности дала новый ход расследованию. Радио «Донбасс Реалии» обратились к Владимиру Струку за комментарием. Он обвинения в поддержке оккупационной администрации на Донбассе отвергает, называет все политическим заказом конкурентов.
Я когда был депутатом 7-го созыва, я свою компетенцию до конца выполнял. То есть, когда начались все эти действия, то я, как депутат Верховного Совета, я должен был находиться был там, да. И решал проблемы, которые на тот момент находились. Не было ни света, не было ни продуктов питания, не было ничего. Как мне сказать, что я сепаратист, что я люблю свою страну, люблю свою родную нынешнюю Украину.
Говорит Владимир Струк.
Я заходил в толпу, где там были флаги, и мне вот так фотографируют меня, да, и выставляют. Я говорю, конечно, так страна должна быть единая, неделимая. Я разве там говорю о том, что берите оружие в руки и давайте будем отрезать часть территории. Я никогда в жизни, я не призывал людей, не к войне. Эта война пришла в мой дом.
Свое же присутствие на заседаниях и митингах пророссийских сепаратистов Владимир Струк оправдывает тем, что пытался посадить стороны за стол переговоров, чтобы не допустить развития конфликта. Сейчас Владимир Струк известен на Луганщине строительством бюветом. На протяжении весны 2019 года он открыл их по Луганской области в Белокураке, на Кременной и так далее. Все под вывеской благотворительного фонда своего имени. Оно красуется даже на этикетках бутилированной воды.
Вкусная.
Это Владимир Алексеевич.
Владимир Алексеевич, спасибо большое.
В станице
Луганской.
Такой же бювет, скажите, да?
Такой же бювет ждем. Да. Водички.
Говорят радостные спортсменки на видео на странице фонда Владимир Струк. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Германия, Чехия, Румыния и Украина. Эти страны Европы объединяет богатая история добычи и сжигания угля, и каждая из них взяла курс на постепенный отказ от угольной энергетики вообще. Почему? Как помогает бывшим шахтерам лидер процесса Германии? Что с ними делать Украине? И каким может быть успешный безугольный Донбасс? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями, руководительницей климатического отдела Центра экологических исследований ЭКОДИ Анной Акерман. Здравствуйте, Анна.
Доброго дня.
Анна – одна из авторов исследования «Опыт трансформации шахтерских регионов. Рекомендации для Украины». Вот тот, кто смотрит нас по YouTube, так выглядит печатная версия этого исследования. Проанализирован опыт трех европейских государств, которые чуть-чуть дальше продвинулись, чем Украина в плане предоставления нового будущего угольным регионам. Также у нас в гостях консультант проекта Low Carbon Ukraine Дмитрий Науменко. Дмитрий, здравствуйте.
День добрый.
Обращаясь к нашим слушателям, 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, особенно жители угольных регионов, возможно, нынешние шахтеры или члены их семей, задавайте свои вопросы. У вас есть возможность узнать, как будет выглядеть угольный Донбасс, когда постепенно он начнет отказываться от угля. Также звоните, пишите по Вайберу, номер Вайбера 066 901 24 34. Анна, наверное, первый вопрос к вам. Вот Европа в целом взяла курс на закрытие шахт, о чем и говорит это ваше исследование. В Германии и Чехии процесс происходит более активно, в Румынии стопорится, об Украине еще поговорим. Расскажите, вот почему, какая главная причина того, что европейские государства, которые с момента индустриализации активно добывали уголь, строились целые отрасли промышленности, вот на угле, все держалось на угле, сейчас от него решено отказаться. Почему?
Насправді є цілий ряд чинників для цього, але певно, що найголовніший, який ми можемо спостерігати в Німеччині, причому цікаво, що він був таким головним чинником якраз спочатку спаду вугільної промисловості ще в 60-х роках минулого століття, це економічна складова, що просто недоцільно стало в якийсь момент добувати настільки багато вугілля, витрачати настільки багато людського ресурсу, і в якийсь момент в Німеччині сотні тисяч шахтарів опинилися без роботи. І саме тоді Німеччина почала задавати собі питання, що робити далі, що робити з цими людьми, що робити з регіонами цими і так далі. І дуже серйозно взагалі субсидувала цю галузь протягом десятиліть. Уявіть собі просто цифру, вона мене неймовірно вразила, чесно кажучи, якраз наші німецькі експерти її зазначили у дослідженні, що намагаючись врятувати галузь, власне, Німеччина станом на 2010 рік витратила майже 400 мільярдів євро. Це субсидії різного роду, але практично більшість з них прямих субсидій у галузь. Надзвичайно висока сума, це там порядок, тобто багато-багато бюджетів річних України та в одній сумі, лише на одну вугільну галузь. І що зрозуміло німці в кінці кінців, що все ж таки потрібно поступово відмовлятися. Німеччина минулого року повністю відмовилося від видобування кам'яного вугілля, закрилася остання кам'яновугільна шахта от в кінці минулого року. І так само рішенням спеціально створеної комісії, яка засідала теж протягом багатьох місяців, в січні було прийнято таке рішення, і це порада уряду Німеччини, що країна має повністю відмовитися від вугілля в 38-му вже році, а може й скоріше. І найцікавіше, я думаю, що це дуже хороший приклад, тому що там Німеччина, це теж цікавий для України приклад, а звісно, це трошки інша країна. Ще один є такий надихаючий, мабуть, це Великобританія, країна, яка розпочала взагалі індустріальну революцію. Країна, яка, в якій розвивалися всі ці технології з самого початку, так само вона взяла шлях на декарбонізацію, тобто на перехід на чисту економіку. Буквально сьогодні парламентом Британії приймається рішення, що до середини століття країна повністю стає низьковуглецевою, тобто викидів буде, вона зводить викиди практично до нуля, і вже до 23-го вже року, насправді, Британія теж відмовляється від вугілля. Чому це відбувається? Через економічні чинники, але так само велика дискусія зараз ведеться в Європі щодо кліматичної політики. Чи варто зазначати, наскільки спекотно сьогодні взагалі в Києві?
Якраз хотіла вас спросити, да, от вчора в Києві була зафіксована самая висока температура за 138 лет наблюдений, вот об этом сказали Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, и на следующую ночь побит очередной рекорд. Расскажите, как это работает, что происходит? Можно ли действительно это связывать с глобальным потеплением?
Однозначно можно и потрібно, и цю дискусію саме тому ми розпочали. Тобто вугільна галузь, вона зараз не лише про економіку там чи енергетику. Ми відчуваємо на собі наслідки глобального потепління. Щоб в червні фіксувати такі температури в Києві, ну це дійсно це рекорд. Я думаю, що ми реально на собі фізичним тілом це відчуваємо.
На Донбасі я отмечу, ще на 5 ще градусів в цілому жарче, да.
Так, дійсно, на Донбасі перепади ще гірші, тобто взимку дуже може бути холодно, влітку надзвичайно. Тобто відбувається глобальне потепління і зміна клімату. Всіма науковцями провідними світу підтверджено, що це вплив діяльності людини, надзвичайно високі викиди парникових газів, в першу чергу від спалювання викопних палив. В першу чергу це від спалювання вугілля. Саме тому...
Розкажіть, як це працює? Пожалуйста, от, може бути, люди не зовсім понимают, как связано глобальное потепление с тем, что люди добывают и сжигают уголь.
Ну, власне, можна дати приклад такий найкращий, це парникового ефекту в парниках, да, де вирощуються рослини, де зберігається оця температура під таким під дахом. Тобто ми викидаємо парникові гази, які затримуються в атмосфері, і вони сонячне проміння проникає, радіація проникає в атмосферу землі, але воно не відбивається назад, а залишається тут у нас. Тобто виходить, що оце тепло не повертається назад, а залишається тут. Тобто таким чином відбувається поступовий цей ефект. Ось ці парникові гази накопичуються в атмосфері навколо планети, і деякі країни відчувають насправді набагато гірший вже ефект, ніж Україна. Але навіть у нас ми бачимо, що у нас всередині насправді температура піднялася лише по планеті в Україні на 1 градус Цельсія, і це 1 градус середньої температури річна з початку індустріальної революції. Це поступове підняття. Далі, хочу підкреслити, що далі буде гірше. Саме тому країни, які всі країни світу підписали Паризьку кліматичну угоду, щоб зупинити глобальне потепління на рівні 1,5-2 градуси Цельсія. Для того, щоб це зробити, потрібно вже, по-перше, ми не маємо права вже будувати вугільні нові станції. Ми маємо поступово закривати всі, які в нас є вже. Тобто відмовлятися від взагалі видобування викопних палив, його спалювання, переходити на чисті технології, які, між іншим, стають в будь-якому випадку економічно більш доцільними, ніж спалювання викопних палив.
Дмитрий, розкажіть, пожалуйста, немножко о вашем проекте Low Carbon Ukraine. Так понимаю, он немного ассоциирован с Германией. Это помощь от германского правительства, украинскому правительству. Зачем это Германии?
Соответственно, это такое своеобразное крыло более широкой инициативы, которая называется International Climate Initiative, то есть международная климатическая инициатива. Вот, и ее роль состоит в том, чтобы финансировать проекты, которые могут иметь много позитивное влияние на вот, достижение климатических целей, о которых Анна упоминала, ну, в странах, которые развиваются. То есть, в принципе, у Германии есть собственная политика, достаточно четкая, с обозначенными целями. Вот, и также соседям своим, ну, они подобные проекты финансируют. Вот, и конкретно проект, он направлен на разработку стратегии для Украины, которая позволит осуществить переход к низкоуглеродной экономике. Вот, и более конкретно, как бы, я занимаюсь угольным сектором, то есть мы оказываем содействие, помощь в, вообще в освоении, в анализе освоения немецкого опыта для команды вице-премьер-министра Украины.
Дмитрий, уже были попытки, даже программы в Украине, вот об этом исследовании вашем говорится, что с середины 90-х годов украинская власть и международные партнеры пытались разработать комплексные программы реструктуризации угольного сектора и поддержки шахтерских регионов, но... Знаем, что случилось в Украине, просто закрывали шахты и оставляли людей без работы. Вот у вас отмечено, что не были реализованы эти проекты через отсутствие политической воли. Расскажите, есть ли у вас информация о том, что планировалось, как это хотелось сделать по уму, планировалось сделать по уму, и у кого не хватило этой политической воли для того, чтобы взять, наверное, примеры Германии, да, как реструктуризировать эту угольную промышленность в Украине?
Ну, скажем так, угольная отрасль всегда была, ну, определенного плана священной коровой для наших политиков, но поскольку, скажем так, угольная отрасль концентрируется в одном регионе, да, и шахтеры, в принципе, там, начиная уже там с конца Советского Союза и в начале 90-х годов, имели прямой политический рычаг, как бы влияние так, на любое правительство, которое как бы, было в Киеве. То есть наверняка помните там шахтерские бунты там, со стучанием касками там, и так далее, и так далее. Вот, и, скажем так, любое правительство, оно не рисковало выйти с какой-то четкой программой вот, и сказать, что вот мы будем проводить там, реконверсию угольной промышленности, угольных регионов. Вот, но при этом де-факто произошло сокращение отрасли. То есть в отсутствие каких-либо понятных там, стратегических документов, действий и так далее, и так далее. Ну и сейчас, после начала боевых действий на Донбассе, то есть ситуация еще более усугубилась, поскольку большая часть шахт, которые были у собственности государства, то есть они физически оказались потеряны.
Что такое реконверсия угольной отрасли? Как это делалось в Германии, чтобы наши слушатели понимали, да, вот алгоритм, стратегию? Это огромное количество людей, которые остаются без работы, это огромные территории, загрязненные вот шахтными выработками, шахтными водами. Что с этим всем делали в Германии?
Вообще реконверсия – это достаточно комплексное понятие, вот, и оно включает в себя два главных элемента. То есть первый элемент – это то, как мы будем смещать последствия для рынка занятости, вот, или, проще говоря, что мы будем делать с шахтерами, которые потеряют работу в результате закрытия угольных шахт. И второй аспект – таким образом будет произведена структурная перестройка экономики региона. То есть, потому что для того, чтобы возникли новые рабочие места, вот, необходимо создать, по сути дела, новые отрасли в регионе. Ну и отдельным элементом этой структурной перестройки является грамотная ликвидация угольных шахт. То есть, поскольку, как это было сделано у нас в 90-х, ну так было делать нельзя. То есть, в принципе, шахта будет, должна пожизненно поддерживаться в безопасном состоянии. Ну, там самый простой пример – это откачка грунтовых вод.
Но это уже сделано, Дмитрий, да? Уже огромное количество людей оказались без работы, но продолжают жить в этих депрессивных шахтерских поселках. Шахты заброшены, даже нет информации вот с оккупированных территорий, откачивается ли там сейчас вода. То есть усугублены проблемы тем, что это сделано бездумно сейчас в Украине.
Ну, за все время существования, в принципе, таких вот там программ реформирования угольной отрасли, по большому счету, все они остались на бумаге, так или иначе. Вот, и самым главным проблемным моментом стало то, что все действия там, центрального правительства в Киеве, да, вот они абсолютно не учитывали потребности региона, ну, в данном случае Донбасса, то есть те инициативы, то есть, которые, те проблемы и вообще потенциал, который в регионе есть. Вот, и, соответственно, вышла эта игра немножко там, в одни ворота. Вот, причем как бы абсолютно не поддержана финансово. Ну, поскольку это достаточно масштабная программа, вот и на немецком опыте, то есть немцы попробовали, в принципе, разные подходы, как решать проблемы угольной отрасли. То есть сначала они пробовали инвестировать в традиционные отрасли, то есть, которые были, например, в металлургию, но оказалось, что традиционная отрасль не может обеспечить такого количества рабочих мест для того, чтобы абсорбировать людей, которые работали в угольной промышленности раньше. И самой здравой стратегией, которую они применили, это они диверсифицировали экономику региона, то есть в основном с упором на сектор услуг, на инновационные сектора новые. Вот, и этот подход дал успех. То есть за 10 лет вот такого там активного реформирования, вот, допустим, в том же Рурском регионе было создано около 180 тысяч рабочих мест. То есть, что, в принципе, как бы, ну, позволило решить проблему занятости там.
А как это делается? Это просто дает государство или доноры некие международные, дают деньги на создание магазинов, парикмахерских, я даже не знаю, да, и предлагают, обучают людей. Как это, вот чтобы человек, слушатель, понимал, да, что его может ожидать?
На практике это достаточно сложный симбиоз, да, но если совсем просто сказать, то мы должны создать условия для того, чтобы возникли новые отрасли, которых в регионе не было раньше. Вот, и одним из столбов такого подхода является развитие инновационных кластеров, да, то есть это инвестиции в сектор образования. Вот и в сектор переподготовки, для того, чтобы у нас возникли новая система подготовки кадров высококвалифицированных, и инвестиции в инфраструктуру, в дороги, энергоснабжение, вот, и так далее, и так далее. Вот, и инвестиции в так называемые мягкие факторы. То есть это спорт, культура, отдых и так далее, и так далее. Чтобы регион стал, ну, в принципе, комфортным местом для ведения бизнеса и для жизни людей. Вот, и только так, вот в такой комбинации это работает. То есть если что-то будет упущено, то в результате...
Либо люди уедут, либо работы,
да,
не будут.
Да, эффект будет не таким значительным. То есть здесь опыт Великобритании этому служит яркой демонстрацией, поскольку правительство Маргарет Тэтчер, они пытались переквалифицировать горняков, вот, но в результате новых рабочих мест не было создано. То есть они смогли переквалифицировать на новые специальности, по-моему, там не более 10% от общего количества уволенных шахтеров.
Германия, Великобритания достаточно развитые, богатые страны. Наверное, они своими силами справлялись с этими программами. Кто даст деньги Украине на подобные масштабные, так понимаю, проекты?
Скажем так, сейчас мы говорим о тех деньгах, которые вкладываются в государственную угольную промышленность как субсидии. Тут есть разные оценки о количестве этих денег, то есть прямые финансовые субсидии, которые мы тратим из бюджета, в прошлом году это было около 3,5 миллиардов гривен, но в этом тоже будет это около 3 миллиардов. Плюс есть еще непрямые, это, скажем так, освобождение от налогообложения, кредитные гарантии и так далее, и так далее. То есть там их насчитывают там, до 7 миллиардов гривен. То есть, в принципе, это те деньги, которые могут быть постепенно перенаправлены вот в программы реконверсии Донбасса. Плюс также можно деньги просить у международного сообщества в обмен на участие в управлении этим процессом.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, если вы шахтер, член семей шахтеров или знакомы с шахтерами, расскажите, видите ли вы себя не в шахтерской отрасли, какая вам нужна, возможно, для этого помощь? Анна, вам вопрос. одно из условий того, чтобы реформировать угольную отрасль, вот опять же в исследовании это отмечено, в Германии, в Чехии все стороны заинтересованы должны быть в этом процессе. Вы видите такую заинтересованность в Украине?
Однозначно, поки що дискусії не ведеться. Саме тому ми і вирішили зробити таке дослідження, щоб почати піднімати взагалі питання майбутнього вугільних регіонів. Воно є глобальнішим, аніж те, що ми зазвичай чуємо в принципі в медіа. Та? Це питання того, що шахтарі виходять на страйк, тому що їм не виплачують заробітну плату, або, не дай Бог, аварії, які трапляються, як остання, яка була на Нововолинському басейні, або навіть нещодавно на підконтрольній території так, Луганської області. Насправді питання глибше набагато, і його потрібно розглядати з усіх боків, як Дмитро зазначав, тобто надзвичайно, тобто збирати реально усі зацікавлені сторони. Це називається таке, ну тобто англійською використовують дуже багато цього зацікавлені сторони, але по факту хто це? Це не просто Міненерго, це не просто профспілки шахтарські, але це міністерства різного роду, це і Мінсоц, Мінрегіонрозвитку, який має теж займатися, цікавитися, наскільки регіон цей розвивається, Мінекономіки і Мінфін, які виділяють ці кошти. Це і Мінекології, до речі, так само, тому що теж дуже багато питань та, до Мінекології. Так само обов'язково громади, власне, шахтарських міст. І найцікавіше, що ми працюємо з декількома містами, працюємо з шістьма містами Донецької області, які видобувають вугілля. Та, звісно, це Вугледар, це Мирноград, Новогородівка, це... щоб нікого не забути, Селідове, Добропілля, і от, і шосте, і Покровськ. Покровськ – один із найсильніших, насправді, міст. У нас вчора була представниця Покровська на презентації дослідження. І ви знаєте, що найбільше вразило? Це те, що коли ми почали, просто до них прийшли, кажемо, дивіться, у нас отакий є, отака ідея, такий проект з німецькими партнерами, ми хочемо спілкуватися про ваше майбутнє. Ми розуміємо, що це не конкретні гроші на проект, не побудувати щось там. Вони сказали, ви знаєте, це дуже правильно, нам дуже це все цікаво. Кожне шесте міст сказало, нам це дуже цікаво. І нещодавно, буквально пару тижнів тому, це було одне з перших, скажімо, досягнень багатьох кроків спілкувань, тренінгів і різних заходів разом з цими містами. Вони підписали меморандум разом про створення платформи сталого розвитку вугільних міст, де вони чітко зазначили, яка мета цієї платформи, де вони чітко зазначили, що вони хочуть іти шляхом сталого розвитку, вони хочуть диверсифікувати свою економіку і в які проекти вони хотіли б спільно вкладати кошти, шукати інвесторів. Так далі. Це неймовірно, тому що це перший такий крок. Я дуже надіюся, що це буде далі йти. Мери міст дуже це зацікавлені, тому що вони розуміють, наскільки монопрофільними є ці міста, наскільки глибоко сидить проблема. І, власне, я думаю, що не тільки вони, а й багато людей, які живуть та, в цих містах, вони розуміють, що коли реально вся економіка міста зосереджена лише на одному підприємстві, так не має бути. Тому що якщо закриваються державні шахти, до речі, в енергостратегії України, затвердженої 17-го року, прописано, що до 25-го року мають бути ліквідовані всі збуткові державні шахти України. Це означає,
давайте
що
напомню,
ці люди...
Давайте напомню, їх 33 зараз на підконтрольній території, і тільки 4 приносять прибуль в Україні, тобто 29 шахт будуть закриті.
Певно, що так. Ми насправді, Міністерство енергетики, на жаль, так і не розробило це конкретно цей план згідно енергостратегії. Тобто ми, на жаль, не маємо відповіді конкретно по назвах міст, шахт і так далі, які мають бути закриті. Тобто цього плану нема. Є загальна там декларація, що таке мало би відбутися. Зрозуміло, чому? Тому що все ж таки політично це рішення дуже важке. Це означає, що потрібно вже... Навіть не сьогодні, а вчора треба було зібрати всіх і почати дискутувати, що з цим робити. Так? Бо дійсно закриваються шахти, підприємства, це означає, що місто залишається фактично без жодного, ну, тобто без прибутку, але по факту це ж державні субсидії, та? Тобто місто живе на субсидіях. Яким чином так можуть функціонувати міста, я не знаю, у 21 столітті треба розвиватися. Знову ж таки, міста це розуміють, вони хочуть діяти, і вони, найцікавіше, що зараз починають спілкуватися разом, що думати, тому що на Донбас очевидно, що ніякий закордонний інвестор зараз не хоче йти. Вони теж це розуміють. Тобто вони зараз ці проблеми, власне, з цією проблемою самі по собі, і це теж під великим питанням, тому що якщо ми говоримо про Нововолинськ, Нововолинський басейн вугільний, там, звісно, що ситуація може бути кращою, якщо говорити конкретно про Донецьку, Луганську область. что.
Вы общались с представителями шахтерских коллективов, профсоюзов? Очевидно же, что они, наверное, против закрытия этих шахт и вполне обоснованно, возможно, подозревая, что все случится так же, как это случалось в 90-х, в нулевых. Шахты будут просто закрыты, они будут выброшены на улицу. Шахтеры — это те, кто в основном умеют делать только одну работу, да, тут не надо укорять их, но есть определенные опасения и подозрения в этом. Не ожидается ли сопротивления, Дмитрий?
Да, ну тут как раз мы поделиться там наиболее свежими новостями, то есть, которые в этом в кабинете министров по этому поводу обращаются. Вот, ну, на самом деле, как мы сейчас видим, ну, сейчас правительство как раз заинтересовано провести этот диалог вот, со всеми участниками процесса и в первую очередь с профсоюзами. Потому что, как это делалось раньше, да, принималось решение там, директивы наверху, да, и, грубо говоря, шахты закрывались. Вот, сейчас, ну, вот команда вице-премьер-министра Кистиона, которая занимается этим вопросом, соответственно, они сотрудничают сейчас с нашим проектом, то есть мы пытаемся на основе немецкого опыта предоставить ряд рекомендаций, вообще видение всей системы, то есть как должна работать система реконверсии угольных регионов, вот, и имея на руках уже конкретные рекомендации, вот, они просто, скажем так, выйти и там закрыть шахты. Вот мы уже будем дальше обсуждать с представителями, там, в том числе и профсоюзов, с местными властями и так далее, и так далее.
0800-300-403, номер прямого эфира. Слушают ли нас шахтеры или связанные с шахтерской индустрией люди? Звоните к нам в эфир, задавайте свои вопросы. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья вам бажаю, киянин российскомовный. Вот я чув десь півроку тому виступ голови незалежного профсоюзу гірників Донбасу, і він сказав таке зі підтопленням ґрунтовими водами Донбасу, що вода в підвалах мешканців Донбасу уже на рівні 1 метра. От я тепер думаю, ну неужели в 2050 году 5 областей Южних України будут подтоплены не только Черным морем, но и Азовским, и весь Донбасс, это будет Солончаковая пустеля. Еще я думаю таке, раз в Немеччине and Great Britain эта отрасль ликвидирована, и раз мы официально идем в Европу, так извините меня, о чем мы с вами говорим-то? Ну давно пора было закрыть эти шахты, людей переформировать на другие отрасли, и не нужно говорить, что денег для этого нет. Вот сегодня была передача, что там выборы, сранку, я почув, что вкрадено, вывезено за кордон $500 триллионов.
Да, нужно было сделать, конечно, все, как вы правильно говорите, но почему-то это было не сделано, и вот мы сейчас даже не можем назвать ответственных за это людей. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег. У меня такой вопрос. Ну, если подивиться на Донбасс, то это все, конечно, на угли. Но что мешает инвестору туда, чтобы построить завод те же самые ветряки, те же самые солнечные панели. Ведь сам Донбасс, в основном, это крупные города есть, там, где можно поставить и те же самые панели, и также само излишки того же света можно на те же заводы пускать. За это время, как вы считаете, чего не нашло спонсоров, которые могли бы построить завод в Украине, там, поближе до Донбасса туда? То же самое для ветраків или для тих же солнечных панелей. Чи це государственна должна програма бути, чи це частна должна бути?
То есть вы предлагаете оставить Донбассу такой энергетический профиль, да, но сейчас на ветряках и панелях есть у вас какие-то комментарии? Насколько я знаю, вкладываются в это деньги и строится как раз и на Донбассе, да, альтернативная зеленая энергетика.
Да, такие инвестиции есть. Ну, тут самый яркий пример – это компания ДТЭК, да, которая, ну, на самом-то деле представитель традиционной угольной генерации, да, и тем не менее они вкладывают достаточно большие средства в развитие, ну, в частности, ветропарков, да, в Донецкой области. Вот, и, в принципе, они стратегию как бы свою в этом видят, да, чтобы развивать возобновляемые источники. И тут вопрос, на самом деле, не одного региона, а вообще нашей стратегии как страны в целом, да, потому что, ну, времена, к сожалению, меняются, и как бы очевидно, что угольная генерация, ну, она уже там с каждым днем становится все менее и менее конкурентной, ну, и в ближайшем будущем стоимость энергии, которая будет генерирована с альтернативных источников, то есть она будет дешевле. То есть просто-напросто угольная генерация проиграет конкуренцию. Вот. А относительно того, можно ли строить именно там, да, почему бы нет. То есть если в регионе будут созданы условия, ну, которые для инвестора будут приемлемы, то есть риски будут приемлемы, ну, это может быть вполне одним из компонентов там, для создания в том числе новых рабочих мест, ну и для стабильного энергоснабжения.
Но они же не дадут столько рабочих мест, сколько дают шахты, да, обслуживание ветряных панелей или ветряков. Это всего лишь несколько человек или десятков человек, в отличие от тысяч, которые работают на шахтах.
Ну, если мы вообще обсуждаем будущее, в том числе и угольной промышленности, то современная угольная промышленность, она тоже уже не даст такого количества рабочих мест, на самом деле, как раньше. То есть сейчас, ну, я там специально интересовался, как будет выглядеть там угольная шахта будущего, скорее всего, это будет роботизированный комплекс, на самом деле, то есть который будет требовать там небольшого количества операторов и административного персонала. То есть как бы людей уже под землей не будет в принципе. То есть, соответственно, заниматься реконверсией региона, скажем так, перепрофилированием шахтеров, все равно нужно будет в любом случае. То есть, как бы мы хотим мы сохранить угольную отрасль или нет?
Анна.
Та я хотіла би додати, можливо, декілька пунктів. Повністю погоджуюся, що дійсно вже якась певна енергетична трансформація Донбасу вже відбувається. Наскільки мені відомо, у ДТЕКу поки що немає там планів, чи принаймні у них немає вітряків на Донбасі, але є на Донбасі в Краматорську виробництво вітрових турбін, єдине поки що в Україні. І цікавий такий приклад із сонячними панелями, коли ми спілкувалися в шахтарських містах, навіть щодо взагалі встановлення сонячних панелей на дахах. Вони кажуть, слухайте, це класно, це чудово, але ми чули, що, ви знаєте, саме для нашого міста не підходить, тому що настільки забруднене повітря, що буде осідати просто пил і, відповідно, осідати на панелі. А як їх чистити? Підкажіть, будь ласка. От такі в людей питання. Я думаю, ну, насправді, не питання цієї відповіді, але насправді питання ще більш глибоке, тому що, якщо подивитися на таке місто, як Маріуполь, де є і така ініціатива, щоб перетворити Маріуполь, як і велике індустріальне місто, в місто туристичне. Це логічно, тому що воно знаходиться на Азовському морі і так далі. Але є одне але – забруднення повітря, забруднення, в принципі, землі, води і так далі. І виходить, що потрібно починати з дуже базових питань, як, до речі, от пан Олег, наш слухач, який дзвонив і зазначав, чи, перепрошую, пан Киянин, та, щодо затоплення територій і якості води і так далі. Це базові потреби людини, які вони не відповідають взагалі ніякій якості, ні повітря, ні вода. Це має бути на першому місці, цим потрібно обов'язково займатися. От, тому тоді ми можемо говорити про перепрофілювання. І, до речі, хотіла просто назвати цифру, щоб ви відчули взагалі, коли ми говоримо про кількість людей, яких ми маємо перепрофільовувати, скільки це людей. Якщо говорити про Німеччину, це були сотні-сотні тисяч шахтарів, зараз їх залишилося 20 тисяч, вони все ще виходять інколи на страйки, так само, як, до речі, в Україні, але тим не менше 20 тисяч. В Україні зараз працює до 100 тисяч шахтарів, їх було в 90-х роках близько 1 мільйона. Тобто це ті люди, з якими ми маємо займатися, але з них до 30-го року, наскільки я пам'ятаю правильні цифри, половина виходить вже на пенсію. Тобто їх буде набагато менше, тобто в будь-якому випадку потрібно щось думати, тому питання буде дійсно стояти перше перепрофілювання, а друге вже питання, що робити з цим регіоном цілому, розвивати зелену економіку, не тільки вітрові, сонячні там станції будувати, але й енергоефективність, це там нові можливо будівельні роботи, архітектурні і багато іншого, а тих технологій, якісь ініціативи, тому що є можливість, Покровську зараз, наприклад, є вузи переселенці з новими професіоналами, які переїхали, та є нові можливості і потрібно ними користуватися.
Останній вопрос к вам. В Германії всі шахти об'єднали для удобства вот этой реформи в одну компанію РАК. Ми сейчас говоримо об Україні, ми говоримо тільки о государственних шахтах, или это касается и частных шахт, вот эта вот программа их закрытия, или частные шахты, которые принадлежат ДТЭК, и которые будут сопротивляться, естественно, объединению какую-то одну компанию, остаются за скобками?
Ну, на самом деле, это блестящий вопрос, который мы уже два дня с коллегами обсуждаем, да, потому что если мы говорим о государственных шахтах, то, скорее всего, это будет также вот одна компания, да, создана, вот, и как бы она уже будет заниматься этими активами. Что касается частного сектора, здесь совершенно непонятно, на самом деле, как будет происходить, ну, допустим, там отказ от угольной генерации. То есть интересно в том, что в Украине это одна компания,
которая контролирует и производство, и сжигание угля, и производство электроэнергии.
Да, ну в основном, то есть не все, но как бы да, львиную долю цепочки добавленной стоимости. Ну, возможно, когда производство электроэнергии угля будет убыточным, да, или не таким экономически выгодным, то компания будет ну, там, самостоятельно перепрофилировать свой бизнес, да. То есть, как будет государство влиять на это дело? Ну, есть, в принципе, инструменты, да, из европейской практики. То есть...
А в Германии были частные шахты? Были частные вот какие-то концерны, корпорации, которые производили уголь и на которые государство повлияло?
Я думаю, что как раз тут все навпаки, что у нас уникальна ситуация взагалі в порівнянні з країнами ЄС, що у нас до сих пір є державні шахти. Вже їх немає в Євросоюзі. Втім, тим паче в Німеччині десятиліттями вже немає такого поняття, як державна шахта. Тому для них, коли ми їх запитуємо, а що робити, у нас державні шахти, вони кажуть, не знаю. Ну, з іншого боку, можливо, легше, тому що якщо на державному рівні приймається рішення закривати збуткові шахти і так далі, то все ж таки це державне рішення, державні шахти, логічно. Та? Але Німеччина, саме тому досвід Німеччини дуже важливим, тому що на рівні держави було прийнято рішення закінчувати, видобувати, спалювати вугілля. І навіть приватні компанії, які добували вугілля, вони мали до цього рішення прислухатися, вони також були частиною цієї дискусії. Тому логічно, що державна політика стоїть набагато вище приватних інтересів. Так і має бути, оскільки це соціальний захист, це наша екологія, наша економіка, наше з вами власне життя і майбутнє.
К сожалению, не успели мы поговорить о региональной идентичности тех регионов, как Рурская область или Лужица в Германии, которую тоже сохранили, потому что для жителей этих регионов важно, что тут испокон веку их отцы и деды добывали уголь. В Украине тоже планируются подобные программы. Спасибо большое. У нас в гостях были руководительница климатического отдела Центра экологических инициатив ЭКОДИ Анна Акерман и консультант проекта Low Carbon Ukraine Дмитрий Науменко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
И в продолжение темы шахт. Закрытые шахты и заводы, коммунальные проблемы и безработица. Город Стаханов, который после декоммунизации настал называться Кадиевкой, депрессивный даже по меркам оккупированных территорий. С лета 2014 года населенный пункт под контролем группировки ЛНР. Как там живут люди сегодня? Эксклюзивный репортаж в материале журналистов телепроекта «Донбасс Реали».
Заброшенные шахты, разбитые дороги, ржавые рельсы проходной вагоностроительного завода. Город Стаханов или Кадиевка с 2014 года под контролем боевиков ЛНР.
На любом заводе сейчас есть люди, как бывает, ничего не работает. Надо потерпеть.
Летом 14-го Стаханов захватили казаки Павла Дремова. Боевик отказывался подчиняться луганскому начальству и даже угрожал компроматом Игорю Плотницкому, возглавлявшему тогда группировку ЛНР.
Мы первый казачий полк имени Платова. Требуем вашей отставки. И за нами поднимется вся Луганская область. Потому что видят, как каждый день разворовываются ихние недра. Как каждый день вы воруете все, что можно и нельзя.
Непокорного Дремова взорвали в собственном джипе в декабре 15-го. И Стаханов стал обычным депрессивным городом в оккупации. Из 19 шахт объединения «Стаханов-Уголь» не работает ни одна. Большая часть заводов тоже. И такая ситуация еще с довоенных времен. Местным сегодня уже не до экологических проблем. В оккупации город стал настоящей зоной социального бедствия. Безработица, высокая преступность, проблемы с коммуналкой.
Полный беспорядок. Во дворах у нас там не пройти, везде дети гуляют, мусор валяется. Везде этот мусор, мы же сами видим. По всем дворам.
Мы ходим там, где почище.
Хотя не знаю, где у нас почище, правда. У нас такое, наверное, везде.
Тяжелее всего тем, кто не может уехать, пенсионерам.
Вот видите, подъезд начинается. Когда-то я сама строитель и его строила. И вот это все, когда мои, ну, на пенсию пошла, 2003 году, Вот это я поддерживала. И эти полосочки наводила. И стеночки штукатурила, и поклевала.
Сейчас стены дома отсырели и разрушаются. Стаханов еще до начала конфликта полностью перевели на автономку.
И вот поглядите опять же, та же чернота идет, сырость, вот они. Это мы только зиму простояли. Доживание.
Жители уехали, большая часть квартир пустует, и дом просто не прогревается.
Здесь люди не живут, и там не живут. Тепла нету, а мы своим теплом себе не отопим.
Голод и жизнь впроголодь. Сегодня это реалии Стаханова. Пенсионного пособия от боевиков на жизнь не хватает.
Им всем сделали уранилку 3200. Как наркоман у нас больше получает вот по первой группе, которые колется, как говорится, 4 с чем-то ему платят. А эти люди, которые по 40 лет проработали, они получают по 3200.
Поликлиники, детсадики, все устроило. Все, зубы золотые были, а сейчас не могу и таких поставить.
Повырывала сама, чтобы прокормиться.
Да, чтобы прокормить.
Вот так. Сидели без копейки
вообще. У Чернобыля была дважды. Никакой, хоть бы кто-нибудь и вспомнил.
Ну, успокойся, говорить тебе не за что, мама, если ты сейчас разойдешься.
И сам город производит впечатление забытого. Дома брошены, окна заколочены. Рядом пустые недострои. Еще несколько десятилетий назад некогда промышленный Стаханов активно развивался. Теперь разрушается. Андрей Дегтяренко, Павел Холодов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
В Шиесе, Архангельской области России, где проходят протесты против строительства мусорного полигона, будет закрыта железнодорожная станция. Такое решение принял перевозчик российские железные дороги. Таким образом, власти, по мнению активистов, пытаются воспрепятствовать тому, чтобы на станцию приезжали протестующие. Правда ли, что из-за протестов в России могут заблокировать целый поселок? Об этом в материале проекта «Настоящее время».
На поезде до станции Шиес многие пассажиры едут в последний раз. Все билеты до 25 июня уже проданы. Активисты готовят запасной вариант. Через соцсети они объявили сбор велосипедов на соседнюю станцию Мадмос, чтобы оттуда проезжать на них последние 12 километров до Шиеса. Хотя в полное закрытие станции многие не верят.
Мне кажется, все равно будут делать остановки, но не перекроют же полностью, там же ходят поезда, все равно. Продукты также там, той же полиции надо как-то питаться.
Многие активисты сейчас добираются на Шиес на машинах, а последние несколько километров идут по болоту пешком. Из средств первой необходимости с собой – лекарства и даже носилки.
Может, раненые окажутся.
Пострадавшие.
Сейчас там, да, слишком напряженно, поэтому на всякий случай надо ко всему готовиться.
Задержания и новые суды над противниками строительства мусорного полигона проходят едва ли не каждый день. Никите Барышникову грозит до 2 лет заключения по статье «Побои». Активист якобы брызнул перцовкой в сотрудника ЧОП. Суд запретил Барышникову появляться на Шиесе и связанных со станцией протестных акциях. В Котласе активисты поддерживают Анну Шикалову, сторожила протестов. Анну задержали на 5 суток за неповиновение сотрудникам полиции и нарушение общественного порядка. В ответ она объявила голодовку в спецприемнике. Вчера срок задержания ей продлили еще на 5 суток, якобы за противодействие работе техники на Шиесе.
Причем последний протокол был явно ляповый, липовитый, там не было ни видеофиксации, они обычно видео показывают, видео ничего нету, с нашей стороны есть свидетель, что ее там не было, с их стороны свидетели, что она там была, полицейские подтверждают, что она там была, ну и все, судья сказал, что ваши свидетельства, они не имеют силы, это меня не убедительные.
Сейчас на Шиесе постоянно находится около 50 активистов. В выходные протестующих там до 150. Бессрочные акции протеста проходят в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Сыктывкаре, Коряжме, Сергиевом Посаде. В прошлые выходные согласованные митинги провели жители поселка Лена, городов Ухта и Яринск. В последнем на улице вышли 1200 человек, более четверти всего населения города.
Мы забудем про рыбалку, мы забудем про охоту, мы забудем про наши грибные места. Поэтому мы здесь и собрались.
Но в государственных СМИ протесты жителей Русского Севера почти не упоминаются. В понедельник на спецпоезде на Шиес приехал пул журналистов федеральных каналов освещать строительство экотехнопарка.
И мы уже видели все эти репортажи о том, какая замечательная будет помойка, какая она будет экологически чистая, сколько денег даст Москва. Вот. Но все же понимают, что это бред, что никакими деньгами невозможно спасти природу.
Тема ШИИСа – одна из самых популярных среди СМС-обращений на прямую линию с Владимиром Путиным. Но активисты опасаются, что 20 июня вместо них в эфире покажут срежиссированный вопрос от подставных людей. Для чего на этой неделе власти якобы постараются зачистить лагерь протестующих. Мария Миханошина, Александр Потюков. Для настоящего времени.
Закладка. Открываем Донбасс.
Каролина вместе с прочими Z-тетками была на месте с утра пораньше. Минут за 20 до события подтянулись журналисты российского телеканала Life and Kive. Затем подъехали на двух отжатых черных джипах боевики в количестве 8 человек. На автобусе прибыли похмельные казачки, которые, высыпав из автобуса, принялись в сторонке дымить папиросами. А потом выставляли у фур нарядные столики. На них следовало выкладывать сахар и крупы, чтобы затем под прицелом кинокамер раздавать. Очередь формировалась сама собой. Z-граждане имели вид одновременно тоскливый и оживленный. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас Егор Усинов расскажет нам о свежих новостях.
Родственники жертв катастрофы рейса MH17 провели акцию протеста под посольством России в Гааге. Они требовали от России признать свою вину в крушении самолета, что привело к гибели 298 человек. Об этом сообщают нидерландские СМИ. Участники акции установили 298 белых стульев, которые символизируют жертв MH17, и вывесили плакаты с надписями «Человечность превыше политики». Напомню, Boeing 777 авиакомпании и малазийские авиалинии, выполнявшие рейс MH17 Амстердам-Куала Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению Боинга MH17 над Донбассом. Российская сторона эти обвинения отвергает. В станице Луганской вблизи контрольного пункта въезда-выезда умер мужчина-пенсионер. По предварительной информации, у него были проблемы с сердцем. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ. По словам жены пенсионера, супруги направлялись в подконтрольные украинскому правительству районы. Ранее председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер сообщила, что с февраля по май по меньшей мере 8 мужчин и 1 женщина умерли на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Минске 19 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, на встрече будут обсуждать вопрос освобождения заложников. Напомню, что на последнем заседании представители трехсторонней контактной группы договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Также поднимались вопросы военнопленных, в частности моряков, которых Россия незаконно задержала в ноябре 2018 года. Средственного восстановления централизованного водоснабжения части Константиновского района нет ни в районном, ни в областном бюджете. Об этом заявил глава Донецкой обладминистрации Александр Куть. По его словам, компания «Вода Донбасса» и департамент ЖКХ Донецкой обладминистрации разработали проект для альтернативного водоснабжения района. Напомню, 24 мая в 16 населенных пунктах области отсутствует водоснабжение после обесточивания Белокузьминовской и Клёбанбыкской насосных станций. Отключение связано с долгами предприятия «Вода Донбасса» за электроэнергию. Без воды остались около 35 тысяч человек. И по прогнозам синоптиков, завтра, 14 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 21, днем от 28 до 31 градуса тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». С вами были Егор Устинов и Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных популярных социальных сетях. Также смотрите на YouTube Радио Свобода и на Фейсбуке. Донбасс Реалии, наш эфир из Светогорска. Как Донбасс туристически преодолел войну? Что делать с памятником Артему? И помогала ли Светоуспенская, Светогорская лавра сепаратистам? Об этом не только мы говорим в нашем спецэфире. Просто забейте в поиске. Как лучший курорт Донбасса преодолел войну? А те, кто смотрят нас в YouTube, вы сможете найти ссылку на эфир из Светогорска в описании видео. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».